микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 4 ноября, в этом выпуске.
Они подтверждают, что это были именно те сотрудники, которых мы выявили, что все данные по базовым станциям, через которые мы их передвижение вычислили, они верные.
ФСБ документально признала, что за отравлением Алексея Навального стоят ее кадровые сотрудники, считают журналисты Bellingcat и Insider.
Получается, если кто-то, например, входит на наш аккаунт в социальных сетях или расшаривает наши видео, это значит, он тоже является членом этого формирования экстремистского.
Польский телеканал Белсат признан в Беларуси экстремистским формированием.
Ну, в стратегическом смысле можно уже сказать, и с этим согласны довольно серьезные политологи, что ставка на этот мигрантский кризис провалилась.
В белорусских городах наблюдается все больше нелегальных мигрантов, которым не удалось пересечь границу с Литвой и Польшей. Признанные в России иностранными агентами расследовательские издания Bellingcat и Insider опубликовали фото постановления Управления собственной безопасности Федеральной службы безопасности России, в котором говорится, что 14 декабря прошлого года в СМИ появились личные данные сотрудников ФСБ, цитата, якобы причастных к так называемому отравлению российского общественного и политического деятеля Навального А.А. Конец цитаты. Согласно этому документу, установить личность сотрудников ФСБ, их абонентские номера и детализацию соединений удалось, еще одна цитата, путем незаконного получения сведений в телекоммуникационных компаниях МТС и Мегафон. Журналист Bellingcat Христо Грозев, с которым побеседовал Алексей Александров, считает, что ФСБ фактически признала, что Алексея Навального пытались отравить кадровые сотрудники ФСБ.
Скажите, можно ли теперь утверждать, что ФСБ и Следственный комитет России сейчас этими материалами фактически признают причастность сотрудников ФСБ к отравлению Навального?
Саму причастность нужно через одну ступень логическую это сделать такой вывод, потому что они ставят слово «якобы» один раз в своем постановлении, это перед словом «отравление». То есть они подтверждают, что это были именно те сотрудники, которых мы выявили, что они следили за Навальным, подтвердили в этом постановлении, что все данные по базовым станциям, через которые мы их передвижение вычислили, они верные, они правильные. Единственное, ставят слово на якобы отравили Навального. Кстати, интересно, что в этом постановлении впервые, по крайней мере, впервые я вижу государственный орган, который описывает Алексея Навального как политического деятеля. До сих пор его называли блогера или белорусского пациента. Вот здесь довольно уважительно его называют политический деятель. Так что мы считаем это подтверждение, конечно, основных наших данных и заключений, а именно, что группа ФСБ передвигается двигалась вместе с Навальным, была рядом с ним, когда он впал в кому. А дальше остается только одно невинное объяснение, которое президент Путин попытался дать, что это была политическая слежка, что они за ним следили, потому что они ФСБ, а он Навальный, и он экстремист, и так далее, и так далее. Но в этом есть огромная дырка в таком невинном объяснении, именно то, что за ним следили именно специалисты по химоружиям. Политическую слежку такими врачами и химиками очень сложно себе представить.
Христо, я хотел еще вас попросить рассказать про вот эту схему пробива биллингов мобильных телефонов. Мы много раз задавали вам вопросы о том, как это происходит. Вы говорили, что сейчас любые биллинги можно купить в Даркнете, через телеграм-каналы. Получается, что вот эти три человека, которых задержали еще в феврале, они фактически как раз занимались этими пробивами.
Это верно. Мы не знали, как именно работает этот рынок, потому что он не работает одним путем. Там есть разные каналы, через которые добиваются биллинги. Благодаря этому постановлению ФСБ и Следственного комитета мы видим, немножко более прозрачность появилась. Как мы предполагали, что есть там несколько уровней, есть оптовый и розничный рынок. Все эти люди, которые продают данные на телеграм-каналах, на форумах и на Даркнете, кстати, мы никогда не покупали на Даркнете, вот они именно розничные торговцы, они молодые люди, которые пытаются зарабатывать десятки рублей в день на комиссионные таких продажи. Они находят клиентов, они их потом передают именно таким оптовикам, которые имеют каналы выхода на мобильные операторы. Каналы бывают, видимо, несколько разных вариантов, либо, как в этом случае, в данном случае мы видим, это люди, которые на основе поддельных документов получают биллинги напрямую от службы безопасности операторов, утверждая, что это в интересах какого-то несуществующего уголовного дела. Есть, конечно, биллинги, которые получаются напрямую от людей, которые работают в операторе, в салонах связи или в техническом отделе. А есть и третий канал, который реально войдут сами ФСБшники, которые имеют доступ к этим накопленным данным через систему SORN-2. В данном случае ФСБ пошла, реально сделала дело и добралась до одного из этих каналов через поддельных документов.
Христа, а вот скажите, задержали сейчас 3 человек. А как-то системно безопасность биллингов, она изменилась? То есть, условно, операторы связи вынуждены были какие-то изменения внести? И, условно, станет ли теперь расследователем и расследователем, которые покупают вот эти вот телефоны фактически на таком не очень легальном рынке, станет ли теперь сложнее работать и вычислять сотрудников ФСБ?
Да, конечно, будет сложнее, уже стало значительно сложнее работать. Рынок продолжает работать, но принятие каждого заказа, вот эти пробивчики по всей этой цепочке, и оптовики, и розничные пробивчики, они проверяют все имена, все телефоны, они проверяют их в этих поисковиках, в телеграм-ботах и так далее. Не выходит ли где-нибудь, скажем, ФСБ или МЕНТ или что-то такое напротив имя или напротив этого номера. И тогда они не принимают эти заказы. Да, конечно, это означает, что дальше в будущем этими способами пробива будут продолжать пользоваться преступники, которые пытаются украсть ваши данные, будут продолжать пользоваться, скажем, директора собственной безопасности больших корпораций, которые проверяют своих сотрудников этим образом. Но для журналистов, которые реально пользовались им в пользу общества, будет сложнее.
Вряд ли это как-то повлияет на расследование отравления Навального?
Нет, расследование отравления Навального уже закончено. Я думаю, что эти документы, которые сейчас видим, они, скорее всего, там, где вообще это всерьез будет восприниматься, например, ОСКО готовится внутреннее расследование по отравлению Навального, там этот документ от ФСБ просто подтвердит еще раз аутентичность нашего расследования.
С журналистом расследовательского издания «Беллингкет» Христо Грозевым беседовал Алексей Александров. Вы слушаете «Время свободы». Белорусское министерство внутренних дел признало польский телеканал «Белсат» и его социальные сети экстремистским формированием. «Белсат» был создан в 2007 году по договору МИД Польши и польского общественного телевидения. В июле этого года белорусские власти признали экстремистскими сайт телеканала и его страницы в соцсетях. Я беседую с главным редактором телеканала «Белсат» Алексеем Диковицким.
Наши материалы экстремистскими были признаны еще летом нынешнего года, но теперь маразм крепчает, и вообще весь Белсат признан экстремистской организацией, причем никаких конкретных претензий нет, мы просто признаны, и все. А в чем состоит наш экстремизм, тяжело понять. Более того, тяжело тоже понять, на кого будет распространяться это определение участия в экстремистском формировании, потому что так это именно звучит в их так называемом законе или распоряжении. У нас, по последним данным исследований, Белсат регулярно смотрят или читают около 40% белорусов. То есть получается, если кто-то, например, входит на наш аккаунт в социальных сетях или расшаривает наши видео, это значит, он тоже является членом этого формирования экстремистского. Таким образом, белорусские власти легким движением руки на несколько миллионов соотечественников наших записали в экстремисты, как я понимаю. Но мы сейчас анализируем, чем точно это грозит.
А журналисты Белсата, видимо, уже давно не могут работать в Беларуси.
Да, конечно, открыто. Мы никогда не могли работать в Беларуси, потому что за 14 лет существования Белсата мы никогда не получили официальную аккредитацию в Беларуси. А в Беларуси иностранные средства массовой информации могут работать только при наличии аккредитованного корпункта, который уже потом при корпункте аккредитовывает себе журналистов. Наш корпункт никогда не аккредитовали, поэтому мы в полупартизанских таких условиях работали много-много лет. Но сейчас, конечно, ситуация изменилась, это не только нас касается, ведь в Беларуси сейчас не осталось практически независимых средств массовой информации, к сожалению. Сотни журналистов уехали, ну а те, которые остались, или работают в тотальном подполье, как наши коллеги, которые остались, или если пытаются что-то делать, то, в общем-то, оказываются за решеткой. В данный момент за решеткой, если я хорошо помню, 29 журналистов.
А сколько из них журналисты Белсата и те, кто с вами сотрудничал?
Что касается Белсата, то у нас две девушки, наши две журналистки, Катя Андреева и Даша Чульцова, сидят год будет, как они сидят в тюрьме, они получили в феврале этого года 2 года тюрьмы. Еще Владимир Маткевич, это белорусский философ, а также автор, ведущий одной из наших программ с начала августа. Кроме того, в понедельник на 15 суток была арестована наша коллега Ирина Славникова, которая возвращалась из отпуска в Египте. Но я надеюсь, что ее выпустят через эти 15 дней.
Вот это решение о признании телеканала «Белсат» экстремистским формированием как-то скажется на распространении сигнала «Белсата» в Беларуси?
Дело в том, что нашим преимуществом всегда было то, что мы такая мультимедиальная платформа. Мы не только вещаем как бы начинали 14 лет назад вещать через спутник только. Сейчас мы, естественно, вещаем через интернет, в Ютубе, мы присутствуем во всех социальных сетях, естественно, в Телеграме и так далее. Так что, в общем-то, отрезать наших зрителей, читателей вот наша информация не так просто. Даже если выключат совершенно интернет, что уже имело место в Беларуси, но то у нас всегда можно смотреть через спутник. Так что мы надеемся, что большого такого вреда это не принесет. Хотя, конечно, мы знаем, что в Беларуси сейчас, если кого-то задерживают, то в первую очередь проверяют мобильный телефон, смотрят, какие там приложения, какие аппликации. Да, если есть Telegram, то это сразу свидетельствует о том, что человек неблагонадежный и так далее. Но, тем не менее, белорусы тоже научились скрывать, устанавливать скрытые аппликации и так далее. Мы очень надеемся, что потребность очень насущная в свободной информации, бесцензурной, она, в общем-то, никуда не денется, скорее всего, никуда не денется, и по большому счету как-то значительно количество наших зрителей и читателей не уменьшится. Всегда можно смотреть через спутник, а это уже никак не проследишь.
Моим собеседником был главный редактор телеканала «Белсат» Алексей Диковицкий. Между тем, с начала лета этого года уже не менее 10 мигрантов с Ближнего Востока и из стран Северной Африки умерли или погибли на границе Беларуси с Литвой и Польшей. В Польше в приграничных районах в связи с наплывом нелегальных мигрантов из Беларуси было введено чрезвычайное положение. Страны ЕС обвиняют власти Беларуси в организации потока нелегальных мигрантов, чтобы оказать давление на ЕС. Уже принятые меры заставляют многих мигрантов, прибывших в Беларусь по туристическим визам, возвращаться от границы вглубь страны. О том, как сейчас складывается обстановка, я беседую с белорусским политическим обозревателем Виталием Цыганковым. Виталий, превращается ли уже в проблему для самой Беларуси история с нелегальными мигрантами? Ведь и Польша, и Литва, судя по всему, принимают экстренные меры, действуют все более жестко, не пуская мигрантов на свою территорию, и они, очевидно, вынуждены возвращаться.
Все больше белорусов и политических обозревателей считают, что действительно это становится проблемой для самой Беларуси, для Александра Лукашенко, который, очевидно, сам развязал этот мигрантский кризис, чтобы покарать Евросоюз. Но сейчас социальные сетки в белорусах полны такими свидетельствами и видеокадрами, как на улицах Минска туристы из Ближнего Востока либо танцуют, либо просто попивают, либо просто ходят достаточно бесцельно, либо они ночуют в аэропорту, ночуют в переходах. Все это то, что белорусы раньше не встречали, раньше не видели. И, очевидно, это встречает смешанные чувства у самих белорусов, поскольку люди эти непонятно, что от них ожидать. В то время как официальные власти по-прежнему цинично заявляют, что они приехали смотреть на белорусские достопримечательности. Всем очевидно, что это люди не туристы, это люди приехали для того, чтобы попробовать перейти границу. Но все меньше у них таких возможностей. Все чаще мы видим, что они, уже понимая, что невозможно тут перейти границу, представляют, что делать дальше. Либо оставаться в Беларуси не собираются, либо возвращаются назад, либо ищут какие-то другие пути. В том числе, например, появляется уже сообщение, что и через Украину.
А есть ли какие-то признаки того, что нынешний режим, режим Александра Лукашенко, все-таки как-то изменит вот эту свою политику давления на Европейский Союз с помощью нелегальных мигрантов?
В стратегическом смысле можно уже сказать, и с этим согласны довольно серьезные политологи, что ставка на этот мигрантский кризис провалилась. Видимо, официальный Минск немножко недооценил нынешнюю политику европейских властей, не ожидал такой жесткой политики со стороны Польши и Литвы, то, что они не пойдут на поводу у, возможно, не вполне релевантных тут гуманитарных соображений и не станут пропускать людей незаконно через свою границу, а довольно строго останутся на своей позиции, не пропуская этих нелегальных мигрантов через свою границу. И очевидно, что то, что этот поток может заглохнуть, несколько объективных причин. Прежде всего, это наступление холодов, когда люди понимают, что в такой ситуации они уже не могут неделями где-то находиться около границы в белорусских лесах. Кроме того, та негативная информация о том, что большинству не удается пройти, она поступает по каналам связи самих этих потенциальных мигрантов. И с одной стороны, сообщения об этом были в белорусской прессе, о том, что обсуждают люди с Ближнего Востока в своих чатах. Они обсуждают, что да, дырки есть и пройти возможно, но с другой стороны, другие как раз наоборот уже публично призывают своих соотечественников не идти по этому белорусскому пути, поскольку тут опасностей больше, чем возможностей.
Моим собеседником был белорусский политический обозреватель Виталий Цыганков. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы», далее в выпуске.
Вы хотите совсем букву закона соблюсти? Давайте мы закрасим, принесем вам макет, вы его согласуете, а мы, соответственно, его нанесем заново.
Жители Петербурга стараются спасти от уничтожения знаменитый портрет Даниила Хармса на угловом фасаде дома, где он жил. Но об этом чуть позже, а сейчас об истории, которая произошла в Чехии. Управление пражскими кладбищами расторгло договор с православной церковью в Чешской Республике об аренде часовни на Ольшанском кладбище в Праге. Официальная причина этого решения – неудовлетворительная эксплуатация объекта, который является охраняемым памятником культуры. Вокруг часовни захоронены многие видные представители русской эмиграции. Сама часовня много лет использовалась как храм для богослужений и других церковных обрядов. Тему продолжит Александра Вагнер.
Храм на Ольшанском кладбище до окончания Второй мировой войны относился к русской православной церкви за границей. Это было объединение клириков и мирян, оказавшихся в эмиграции после революции 1917 года. После появления автокефальной православной церкви Чехословакии и Константинопольского патриархата, она впоследствии изменила название на Православную церковь чешских земель и Словакии, храм стал частью новой религиозной структуры. Посетители кладбища в последние годы стали жаловаться, что в дни религиозных праздников рядом с могилами собираются большое количество верующих. На кладбище было шумно. Тем, кто ценит убранство церкви, мешало обилие свечей, которые наносят вред ценной настенной росписи. Затем в СМИ попали фотографии, на которых запечатлено праздничное застолье в подземной крипте храма, где похоронены видные представители русской эмиграции и первый премьер-министр независимой Чехословакии Карл Крамадж. Получить комментарий о том, насколько уместны обвинения, перечисленные кладбищенской администрацией и посетителями кладбища, не удалось. Отец Роман Болин, такое случается, сказала его помощница по телефону. Протоиерей Ян Беранок из Пражской православной епархии Православной церкви Чешских земель и Словакии, которая использует Ольшанскую церковь, в интервью Радио Свобода рассказал, что отмечает некоторую враждебность между людьми, объединенными вокруг храма. Беранок говорит, что мотивация этих действий церковным архиереям не до конца ясна, и что они сталкиваются с отголосками этой враждебности в некоторых средствах информации. О том, какое место Успенская церковь занимает в истории русской эмиграции, и о том, как развивался конфликт вокруг нее, рассказывает пражский краевед Владимир Помурцев.
Собственно, изначально храм задумывался как место упокоения русских эмигрантов и как место упокоения останков русских и сербских военнопленных времен Первой мировой войны, которые умерли от ран или от разных болезней в Праге, в госпиталях, в лазаретах и были похоронены на разных пражских кладбищах. В 20-е годы все эти останки были эксгумированы, и по разным оценкам от 60 до нескольких сот сербских военнопленных и 132 русских военнопленных были похоронены в крипте под храмом. Это морально-этическая проблема, которая возникла. То есть, когда там устраивались какие-то дружеские пирушки, они проходили, собственно, на останках русских военнопленных. Одновременно, начиная с середины 20-х годов, с момента освящения храма, в этой же крипте начали хоронить выдающихся представителей русской эмиграции. Там похоронен академик Никодим Кондаков, выдающийся исследователь древнерусского и византийского искусства. Там похоронен инженер Ипатьев, в доме которого в Екатеринбурге расстреляли царскую семью. Там похоронен генерал Шокаров, который был первым командующим Чехословацкого корпуса в России. Наконец, в 1937 году там похоронили первого премьер-министра Чехословакии Карела Крамаржа. За полгода до этого, в декабре 1936 года, там похоронили его русскую супругу Надежду Николаевну Крамарж. Значение этой крипты, оно с разных точек зрения очень важно.
Хотел бы спросить о самом развитии этого конфликта, поскольку он длился уже некоторое время, и там есть две стороны. Расскажите, пожалуйста, как этот конфликт развивался.
Конфликт уже длился, наверное, лет 15, может быть, больше, потому что уже в середине нулевых годов было понятно, что церковь не вмещает в себя всех желающих туда поместиться. Это логично, потому что церковь изначально строилась в 20-е годы как кладбищенская часовня, которая предназначена была только для поминальных обрядов, отпевания покойников, либо за упокойные богослужбы. Приходским храмом тогда был собор Святого Николая на Староместской площади, где православные проводили свои основные богослужения. Нынешняя ситуация сложилась после 1945 года, когда православных попросили из церкви на Староместской площади, и Успенская церковь стала приходским храмом. За последние десятилетия, когда количество православных верующих в Чехии вырос стремительно, просто церковь перестала размещать всех желающих туда поместиться, и, соответственно, возникла проблема, когда людей там сильно больше, чем здание просто физически способно вынести. Из-за этого богослужения были перенесены на улицу, из-за этого постоянно были открыты двери, из-за этого постоянный поток посетителей, из-за этого увеличилось и количество горящих свечей и все остальное. И в итоге возникла комплексная проблема, которую нужно было решать, и которую православная церковь местная не решала. Нужно подчеркнуть, что речь идет о Чехословацкой православной церкви, которая арендует эту церковь, хотя сам храм был построен русским православным приходом, который тогда относился к русской зарубежной православной церкви. Вторая проблема была в том, что представители православной церкви не вполне отдавали себе отчет в ценности того памятника, который они получили в аренду от пражского магистрата. Делали какие-то самовольные изменения во внутреннем убранстве церкви. Пропала люстра оригинальная, которая там изначально висела. Пропали оригинальные лампады, которые на иконостасе были установлены. Сам режим эксплуатации храма он не предполагал какого-то внимания к художественным достоинствам этого объекта, хотя это уникальный памятник русской эмиграции. Это один из трех православных храмов, который был построен в 20-е годы. Это первый православный храм, который вообще был заложен русскими эмигрантами после большевистского переворота, после окончания гражданской войны в сентябре 24-го года это произошло. Наконец-то храм, над украшением которого работал выдающийся русский художник Иван Билибин. Храм украшен фресками по его эскизам, и в храме установлен иконостас, который был сделан прямо в мастерской Билибиной.
С пражским краеведом Владимиром Поморцевым беседовала моя коллега Александра Вагнер. Время свободы. Коммунальные службы в Петербурге готовы уничтожить знаменитый портрет Даниила Хармса на стене дома на улице Маяковского, 11, ставший городской достопримечательностью. 26 октября суд постановил закрасить граффити в течение месяца. Жильцы дома с таким решением не согласны. Сегодня они проводят флешмоб в защиту портрета Даниила Хармса. Рассказывает Татьяна Вольская.
Даниил Хармс 16 лет прожил в доме на улице Маяковского, 11. Именно в этом доме 23 августа 1941 года его арестовали за распространение клеветнических пораженческих настроений. Домой он больше не вернулся. 2 февраля 1942 года, во время самой страшной блокадной зимы, он умер в тюрьме Кресты в психиатрическом отделении тюремной больницы. А в феврале 2016 года художники Паша Касс и Павел Мокич создали портрет Хармса на срезанном углу его бывшего дома. Портрет сразу же полюбился всем и стал местной достопримечательностью. Но уже через месяц на него поступила анонимная жалоба, после чего администрация Центрального района предложила председателю ТСЖ Маяковского, 11, привести фасад дома в нормативное состояние, то есть закрасить граффити за счет жильцов. Жильцы дома закрашивать портрет не захотели и попытались его согласовать в Комитете по градостроительству и архитектуре, но понимания не нашли. Около года назад на граффити поступила новая жалоба от анонимного пользователя портала «Наш Санкт-Петербург». И тут жители дома получили от районной администрации судебный иск. 26 октября Дзержинский районный суд Петербурга вынес решение о том, что портрет Хармса должен быть закрашен в течение месяца. 28 тысяч петербуржцев подписались под петицией с призывом оставить портрет на месте. Самые горячие защитники портрета – жильцы дома. Среди них тезка гонимого Даниила Хармса Даниил Петров.
У нас весь дом, в общем, этого хочет. У нас было голосование, все проголосовали за. Даже администрация Центрального района не против была. Мы приняли решение общее, что мы сохраняем. Да, кроме всего прочего, обязательная процедура, что надо согласовывать с ТСЖ, собственником жилья, нанесение там любых изображений. Загвоздка сейчас исключительно в одном. Это Комитет по градостроительству и архитектуре, который категорически не хочет ничего согласовывать. Это единственное препятствие, потому что ни администрация не против, ни, естественно, жильцы не против, ни русский музей, который выдал экспертизу, не против. Даже губернатор, пользуясь этого граффити, высказывался. Беглов. И Петровский высказывался, и Розенбаум высказывался. Широкая общественность, как раньше было принято говорить, исключительно за. Кроме одного. Вот Комитет по градостроительству и архитектуре считает, что этого делать нельзя. Все. Точка. Поэтому суд вынужден был принять такое решение.
На главный вопрос, волнующий собственников, как согласовать уже существующие изображения, им сегодня не может ответить никто. Многочисленные ответы, получаемые из разных инстанций, сводятся к одному. Сначала закрасьте, а потом согласуйте и снова нанесите. По словам Даниила Петрова, жильцы дома даже на это согласны, но КГА все равно не идет с ними на контакт.
Мы даже готовы были, хорошо, допустим, вот вы хотите совсем букву закону, давайте мы закрасим, принесем вам вам макет, вы его согласуете, а мы, соответственно, его нанесем заново. Но если это биться надо и соблюсти юридическую процедуру, ну хорошо, мы найдем средства, тем более, что он же такой подобещалый, заодно восстановим, давайте сделаем так. Нет, все так нельзя. КГА общается только посредством писем, бумаг, отказов. Контакта не имеют. Ну, мы в городской суд пойдем дальше. По крайней мере, время потянем. Но дальше посмотрим. Заставят закрасить, закрасим. Может, еще раз нанесем. Может быть, какое-то решение найдем, проекцию какую-нибудь сделаем. Поскольку это уже очень резонансная штука, я думаю, что будем стараться. Я не понимаю, почему это нельзя сделать. Может быть, они хотят прецедент создавать. Может быть, в принципе, категорически против, хотя весь город изрисован.
В комитет по строительству и архитектуре послан запрос с просьбой ответить, можно ли в принципе согласовать портрет Хармса на стене дома, и если да, то каким образом. Заведующий отделом новейших течений Государственного русского музея Александр Боровский очень досадует на то, что портрет Хармса, на редкость хорошо вписавшийся в среду, может исчезнуть. Он считает его одним из самых удачных примеров граффити в городе.
Честно говоря, я думаю, что это реакция на несколько таких обиженных граждан, которые против всего, что не укладывается в маленьком сознании. Здание. Маленькая квартирка, маленькая жизнь, маленький телевизор. И все должно быть на своих местах. Они ненавидят все граффити и прочее, прочее. Они пишут сигналы, письма, другие. Это все рассматривают по букве закона. По букве да, а по сути издевательство. Надо разобраться с этим КГА. Я бы хотел знать фамилию, кто это конкретно. Они все анонимные. У нас нет большого главного художника, большого главного архитектора. Я помню времена, когда были крупные люди во главе этих институций.
28 тысяч петербуржцев подписали под петицией с призывом оставить портрет на месте. 4 ноября жильцы дома призвали всех желающих прийти к дому и прочесть там стихи, спеть песню или на худой конец просто постоять у стены в защиту портрета. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы Радио Свобода и на основных платформах подкастов. А тем, кто уже подписан или собирается подписаться на телеграм-канал «Время свободы», предлагаем ответить на наш вопрос дня. Наш сегодняшний вопрос – какие причины могут оправдать тайную слежку агентов ФСБ за политиками? Мы будем рады вашим, по возможности, подробным ответам. Ну а продюсер сегодняшнего выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».